персонально ваш.
15.06, столица. Всем еще раз здравствуйте. Это «Дневной разворот», наша постоянная рубрика «Персонально ваш». Как всегда, в этой рубрике по скайпу у нас экономист Сергей Алексашенко. Сергей, здрасте.
Добрый день, Ирина.
Сергей Владимирович, добрый день. Следите ли вы за тем, что происходило последние часы в центре Москвы?
Ну, Яков, добрый день. Слежу, понятно, что слежу по интернету, да, ни лично, ни глазами. Ну, в общем, слежу, конечно. Да.
Там, благо, интернет нам подарил огромное количество кадров, запоминающихся о том, что происходило. Вот хотелось бы уточнить, узнать ваше мнение. Вообще, вы в целом как за снос ларьков или против?
Яков, вы знаете, мне на самом деле кажется, что вот очень хороший пост сегодня опубликовал Алексей Навальный. И он достаточно хорошо... И, правда, там, что называется, умри, Цезарь, лучше не скажешь. Да, вот написал, вот попробуйте в Москве построить хоть один незаконный ларек. И его незаконно подключить там, к электричеству, к вывозу мусора, поставить незаконный кассовый аппарат. У вас никогда этого не получится. Да? То есть, вот все эти ларьки, они были построены в соответствии с теми разрешениями, которые давали чиновники. Вполне возможно, что эти чиновники давали разрешение за взятки. Вполне возможно, что эти чиновники подтасовывали какие-то документы, да, и не обращали внимания, как там говорится, на градостроительные нормы и ограничения. Так давайте сначала чиновников накажем, да, которые, вот, что называется, создали такую ситуацию. Потом выплатим компенсацию людям, которые поверили чиновникам. Да, и на основании тех бумажек, которые чиновники дали, построили, потратили свои деньги, вложили капитал, создали рабочие места. Да, создали для получить для себя работу. Вот им выплатим компенсацию за то, что их чиновники обманули.
Подождите, Сергей, да. Простите, не могу. Вот сейчас совсем вот не могу молчать, что называется. Давайте разбираться. Значит, если эти люди, которые построили эти ларьки, договорились как-то с чиновниками, я сейчас мягкую форму, да, выбрала, хотя понятно, что, скорее всего, они просто дали взятку чиновнику, то в этой незаконной сделке есть две стороны, которые обе нарушили закон. И чиновник, и человек, который дал взятку или договорился. Почему этим людям надо выплачивать компенсацию?
Отлично. Вы усложнили. Я просто до этого не успел дойти.
Простите.
Это следующая итерация. Да, что вот первый вариант, что чиновники знали о том, что они нарушают нормы, знали, что там есть градостроительные ограничения, что там ничего нельзя строить, там еще что-то знали и выписали это разрешение. Да? Люди построили. Это вот первый сценарий, и заплатите компенсацию. Второй сценарий. Чиновники это сделали за взятку. Согласен, преступление. И, собственно, давайте наказывать людей, которые совершили это преступление. Да, вот давайте мы сначала это докажем, обвиним их через суд, да, накажем, не знаю, там, штраф, суд, не знаю, там, тюрьма, не знаю, что там еще, ограничения в занятии должности, там, может быть, префект, может быть, вице-мэр какой-нибудь, я не знаю, кто там давал эти все разрешения. Да? Но давайте мы сначала прочистим ситуацию и поймем, откуда вообще появились эти ларьки, которые вдруг в одночасье стали незаконными, да? Причем, ну, судя по всему, что вот, ну, опять, я не видел примеров, не видел, опять, ну, как, мы там 109 точек, по-моему, снесли. 104. И нет документов, ну, что называется, в публичном доступе по всем из них. Нельзя сказать, у всех были разрешения или не у всех. Но у многих разрешения были. И разрешения, насколько я понимаю, не было претензий, что это они поддельные, да, что там печати, подписи кто-то подделал. Не было открытых разговоров. Речь идет, скорее всего, что там действительно возможно. Я готов поверить, что там нельзя было строить. Я же не хочу... Но бумажки у людей были, а бумажки давали чиновники. Вот давайте с этим разбираться. Откуда появились эти бумажки? Почему надо всегда наказывать людей, которые проявляют свою инициативу, да, и которые работают в тех условиях, которые создало государство?
Хорошо. Многие из снесенных ночью в Москве построек получили свои разрешения лет так 20 назад, значит, еще при совсем других чиновниках во власти города Москвы. Ну и кого вы предлагаете наказывать? Тех людей, которые уже давно не работают в правительстве, а нынешних, что ли?
Ир, вот, знаете, я не юрист, да, для этого есть суд. Вот для этого есть суд. Да? Есть понятие сроков давности, есть еще что-то такое. Пусть мэрия выплачивает штрафы. Да? Эти чиновники принимали решение от имени мэрии. А говорить, что там у нас 20 лет назад были другие чиновники, то у нас 20 лет назад и законы были другие. А 30 лет назад у нас страна была другая. Ну что нам теперь вот вообще? Что угодно можно делать. Вот любое решение, принятое, не знаю, там больше 25 лет назад, когда существовал Советский Союз, можно пересмотреть. Да потому что страна была другая, и чиновники были другие. И вообще государя-императора, который название России придумал, так вообще уже давно нету. Ну, давайте мы название страны поменяем в Конституции. Ир, так не бывает, да? Чиновник – это лицо, уполномоченное, не знаю, там, государством, московской мэрией принимать решение. Он принял решение от имени московского. Он же не пишет, там, я, Иванов Иван Иванович, решил. Он пишет, там, Пупкинское управо, Урюпинского района, там, еще что-то такое, там, мэрии города Москвы, там, какого-нибудь северо-лунного округа. Приняла решение разрешить. Вот пусть этот Урюпинский район, да, какого-то лунного округа города Москвы и отвечает своими деньгами. А если у него нет самостоятельного бюджета, значит, пусть отвечает бюджет города Москвы. Это его чиновник. Это чиновник города Москвы. Дал разрешение. Это не Иван Иванович Иванов, да, сказал, слушай, я подумал, построю здесь чего-нибудь такое. Да, да, пусть мэрия Москвы отвечает за все это дело.
У меня, кстати, все равно не отпускает один вопрос. Почему именно сейчас понадобилось снести вот эти 100 несчастных павильонов?
Ну, Яков, мы этого, боюсь, что никогда не узнаем, да, помните, как это, у нас роль личности в истории современной российской очень высока, и помните, как там мэр Собянин, как его только назначил, он проехал, сказал, что-то мне не нравится эти ларьки, а давайте их снесем, у него с этого все начиналось, да, там да. Чижика съел на самом начале, ну и здесь ехал, может, он ехал, может, еще кто-нибудь ехал, может, кому-нибудь ларек не понравился, а сейчас там у вас на новостях, по-моему, было, или где-то, я не знаю, что там Русская Православная Церковь сказала, давайте к нам эту территорию, мы там храмы построим. Ну, слушайте, в Москве часто и в центре города Москвы, да, и там, в общем, у станции метро земля ценится достаточно высоко. И желающих вот на этой земле, которая абсолютно незаконная, ничего не согласованная и противоречит всем градостроительным нормам, что-нибудь построить всегда найдется. И поэтому, ну как это, выгодно, выгодно. Земля – это ограниченный ресурс, поэтому всегда будет стоить дорого.
Я, кстати, вот я тоже себя поймал на мысли, что я совершенно не удивлюсь, если внезапно через полгода-год на этой же земле, где снесли все эти палатки, появятся новые павильоны.
Конечно, конечно. И их продадут опять тем же самым людям. С них еще раз возьмут деньги, еще раз выпишут бумажки, опять скажут, что бумажки законные. А через 10 лет мэр Собянин или его преемник проведет ту же самую операцию. Ну как, объединит кризис, деньги всем нужны очень.
Самое интересное, что они 30 миллиардов рублей ухнули на эту операцию против ларьков.
Ну что-то так-то много, Яков.
Вот в «Ведомости» написали на прошлой неделе 30 миллиардов рублей. По данным прессы, на демонтаж бросили 700 единиц техники. То есть получается...
Яков, слушайте, это снос ларька обходится в 300 миллионов рублей. Ну так не бывает. Вот сразу, да, я готов, думаю, что там в нулях просто запутались. Вот
это «Ведомости». «Ведомости»
пишут. Слушайте, ошибки у всех бывают. Ну давайте не будем строго судить. Mm-hmm. Ну просто мы понимаем, да, что там 300 миллионов рублей слишком много. Знаете, там сколько там, 4 миллиона долларов. Ну, кстати, снос одного ларька стоимостью в 4 миллиона долларов. Ну, как-то.
Я не представляю.
Курс сейчас такой. Если был курс другой, то и
теперь были бы другие. То был 8 миллионов долларов.
Слушайте, а если не про цифры, ну давайте тогда я даже не знаю, как это повернуть, так чтобы было понятно, что я хочу спросить. Вот смотрите, Сергей, ну вот условно какой-то, давайте абстрагируемся, вот условный гражданин, человек, который живет в Москве, москвич. Значит, он понимает, что там, где стояли эти ларьки и павильоны, они стоять не должны. Просто по закону они стоять там не должны. Соответственно, власть Москвы, когда принимает решение снести то, что не должно там стоять, по большому счету, ну, скажем так, выполняет роль, ну, как бы такого регулятора, который принял решение в пользу граждан, в пользу жителей города. Почему такие претензии-то к городу сейчас идут?
Ир, ну, начну с того, а почему вы решили, что вот есть закон, который говорит, что эти ларьки здесь стоять не должны? У нас что, было судебное слушание по этому вопросу?
Ну, кстати, было, или... но тут пишут, что да. Везде Москва проиграла эти судебные слушания.
Вот. Вот видите, оказывается, да, потом просто внесли изменения в кодекс гражданских, как он, в КОАП, да, про административные правонарушения, и сказали, а сносить можно просто так, без решения суда. Потому что Москва все проиграла, потому что оказалось, что они законные. Вот нет подтверждения, что эти ларьки незаконные. Да? И никто вот таких бумажек, насколько понимаю, никому не предъявлял. И попробуйте предъявить вам бумажку, да, когда на вас едет экскаватор, да, или подъемный кран, там сносить с этой дурой железной. Ну, вот самый главный вопрос. У меня нет ощущения, что это решение, что ларьки стоят незаконно. Потому что меня в этом как гражданина Москвы, не убедили. Мне не показали документов. Мне мэрия об этом не сказала. Да, там мэр Собянин написал в Твиттере, а мы снесем ларьки, потому что они незаконные. Извините, Сергей Семенович, это вы считаете, знаю, может быть, они незаконные. Так покажите мне. И покажите, кто принял эти незаконные решения. В чем нарушение закона стоит? Самозахват территории? Одна история, да? Ну, то есть бывает такое, да, что человек приехал, там захватил, не знаю, 10 квадратных метров московской земли, что-то там построил. А никто не заметил. Ну, бывает, наверное, такое, да, и милиция проспала, и санэпидемнадзор, не знаю, там 2000 контролирующих организаций, которые проходят у выхода из метро каждый день. Они ничего не заметили, как оно самовольно появилось. Ну, наверное, и есть такое. Но у остальных-то бумажки были, значит, все-таки законные. Законы, когда бумажки имеются. Вот если бумажку выдали незаконно, тогда давайте разбираться с бумажкой. Опять мы возвращаемся к этой истории.
Ну, да, это правда. Действительно, мы возвращаемся к этой истории. Еще один нюанс произошедшего ночью заключается как раз-таки в том, что это весьма условно, но тем не менее... Ну, нет, мне кажется, даже не условно. Это малый бизнес. Малый бизнес, неважно чей, но тем не менее он был. В условиях кризиса, это наши слушатели спрашивают очень активно, в условиях кризиса насколько вообще имеет смысл так уж прям уничтожать бульдозером это малый бизнес?
Ну, Ир, у меня ощущение, что бульдозерами малый бизнес уничтожать вообще не имеет смысла. Да? И вот я опять, ну, там каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Да, и каждый там незаконно построенный ларек или ларек, построенный с нарушением градостроительных норм, нарушает эти градостроительные нормы, ну, по-своему. И наверняка среди этих 104 ларьков какая-то часть, вообще говоря, никому не мешает, и ничего страшного не случилось. Да, там запятую не там поставили, еще что-то такое, да, и они могли стоять, и ничего с ним не случилось. Готов поверить, что какая-то часть действительно построена там, где нельзя. Ну, не знаю, там поблизости от вентиляционных шахт, или над линиями электросетей, или над какими-то секретными, не знаю, там, кабелями Федеральной службы охраны. Не знаю, то тоже может быть. Да? Но вот просто лайком, бульдозером, как вы говорите, по малому бизнесу, это и есть демонстрация отношения российской власти вообще в целом, и в том числе московской, к малому бизнесу. Кошмарили, кошмарим и будем кошмарить. Имеем на это все права, все делаем законно и попробуйте только пикнуть. Мы бульдозерами пройдемся по всей Москве и все снесем. Все, что нам мешает, вот просто взбрендило какому-то чиновнику в голову. Вот не понравился ему ларек, там, когда он утром проснулся, не знаю, с больной головой после похмелья тяжелого. Вот увидел какой-то ларек неправильный. И сказал, отдай, слушай, что-то они мешают, расплодились. И все. Вот она вся мотивация решения. Я думаю, ничего другого не было.
Но проблема же в том, что если даже эти люди, у которых сейчас снесли павильоны, они выйдут из этого бизнеса и перестанут заниматься им в Москве, например, прекратят сотрудничество с мэрией, то им на смену придет обязательно кто-то другой. То есть это, в принципе, я так понимаю, мэрия считает, что вот этот поток бесконечен.
Ну, Яков, они правильно считают, потому что экономика и в России, и в Москве, и во многих странах мира устроена в том, что государство, оно не умеет создавать рабочие места. Да, вот рабочие места создает частный бизнес, частная инициатива. И бывают крупные компании, да, но что там в России крупных компаний за последние там, пару десятков лет не очень много возникло. Бывают средние компании, с такими чуть получше. Бывает огромное количество людей, там миллионы, да, и которые работают в малом бизнесе, да, которые самостоятельно сами создают себе рабочие места. И это нормально, и это правильно, и по большому счету именно за счет этих людей там должна расти экономика. Ну, потому что, ну, не можем мы на территории нашей страны пробурить большее количество нефтяных скважин. Ну, вот просто уже их негде бурить. Уже везде, где можно, при нынешних ценах там бурить, везде пробурить. И газовых скважин больше не можем пробурить. И, не знаю, и чугуна не можем больше выплавить. И никеля не можем больше добыть. Вот, ну, не получив все уже, да, вот вся ресурсная экономика, она исчерпала себя, и там не ждите крупных предприятий, не будет там у нас, не знаю, машиностроительных предприятий, как АвтоВАЗ, в лучшие годы там 105 тысяч человек, не появится такого в Москве, и АвтоЗИЛа не будет, и там АЗЛК не будет, не будет ничего крупного в Москве, да, и в надежде на то, что именно этот малый бизнес будет создавать места, в том числе и торговые, потому что, ну, вы знаете, как в бесконечном итоге вот ни один, в отличие от государства, там ни один владелец ларька, вот маленького бизнеса, он не будет его содержать, если ему приносит убытки. потому что у них нет таких ресурсов. Это государство может своим банкротящимся банкам каждый год выдавать сотни миллиардов рублей на поддержание штанов. В этом году 100 миллиардов рублей, в прошлом году потом 300 миллиардов рублей. Почитайте бюджет, постоянно идут деньги государственным компаниям. Вот государство это делать может. А вот если вы владелец ларька, вы там, не знаю, продаете, не знаю, там, воды, фрукты, не знаю, что-нибудь там, косметику, еще что-то. Ну, вот если у вас убытки, кто вам будет за счет какого бюджета компенсировать эти убытки и позволять содержать ваш ларек? Да никто. Никто. Поэтому, если это невыгодно с точки зрения экономической, если вам не приносит доход, вы закрываете этот бизнес и начинаете другой. Вот на этих людях, на таких людях, вообще говоря, держится экономика. И вот именно по этим людям московские власти, ну и не только они, идут бульдозером. А что людям делать? Конечно, они будут искать возможность себе там, зарабатывать. Будут там строить другие ларьки в другом месте, у другой станции метро, получать новые бумажки. А поскольку там, многие чиновники, ну или какие-то отдельные, если кто такой, где у нас порой из чиновников, там даже за выдачу законной бумажки будут требовать взятки, значит, будут платить взятки. Ну, потому что по-другому они не могут прокормить ни себя, ни свою семью.
Но это не оправдывает. Ну, Сергей, перестаньте. Когда...
Не оправдывает кого, Ир?
Ни того, ни другого. Ни того, кто взятку дает, ни того, кто ее берет.
Ир, знаете, как вот, ну, есть такая русская пословица «С волками жить, по волчьи выть». Вот если вы не можете получить закон, вот вы не можете получить разрешение, да, не нарушив закон. Вот вы строите там, где положено, у вас все подключения как положено, у вас построено по всем нормам, но последнюю бумажку вам чиновник не дает и говорит, вот пока этого не сделаешь, бумажки не будет. Вот что вам делать после этого? Вот вы такая честная и пойдете в суд судиться? Правда?
Да при чем здесь честность? Просто если мы хотим все дружно жить в каком-то правовом государстве, то почему мы оправдываем тех людей, которые дают взятки и говорим о том, что все зло только о тех, кто эти взятки берет?
Ир, я их не оправдываю, я считаю, что взятки это зло. Но ситуацию, когда вы не можете добиться исполнения закона, не заплатив взятку, в этой ситуации виновато государство, а не тот, кто дает взятку. Вот у нас в России ситуация, что если ты не дал взятку, очень часто ты не можешь добиться исполнения закона. И в этом трагедия России, в этом трагедия российской коррупции, что государство осознанно создает такую систему. Вот с этими ларьками, ну, вы же сами видите, да? Вы же сами видите, что происходит. Вот незаконно, с нарушением административных норм. Чиновник дает бумажку? Ну, значит, вся система на это построена. Чтобы любое решение, подписанное любым чиновником, можно было опротестовать. А еще лучше опротестовать без решения суда. Ну, совсем замечательно. Один чиновник выдал разрешение, прошло какое-то время, пришел другой чиновник, сказал, оно было незаконное. И все. И по новой. И точно виноват тот человек, который дал взятку. А не тот чиновник, сначала там Иван Иванович Иванов, который выдал разрешение, а потом Петр Петрович Петров, который сказал, разрешение незаконное. Причем и тот, и другой знает, что если закон повернут чуть-чуть сбоку посмотреть, то оно законное. А если там в другую сторону повернут, то оно будет незаконное. Как захотел, так как сказал, так и будет. Потому что никто нигде тебя не победит в суде.
Ну просто, я прошу, извините, я не могу не продолжить на эту тему. Получается, что трагедия еще не в том, что без взятки, условно говоря, не всегда можно, а в том, что закон настолько не исполняется никем, что даже если ты дал взятку и получил законное решение, то дальше никто тебе не гарантирует, что это решение отменят точно так же, как, не знаю, закон, оно у тебя не важно совершенно, просто отменят его.
Да, да. Ну, ты что далеко ходить? Вот опять смотрите, новости те же самые. Там Россия подала иск в Гаагу, да, об отмене решения суда по ЮКОСу. И говорит о том, что вот эти три иностранные компании, они, вообще-то говоря, незаконно стали владельцами акций ЮКОСа. Ничего себе. 20 лет прошло с тех пор. 20 лет прошло. Вот 20 лет они были законными владельцами акций ЮКОСа, эти компании. А через 20 лет какой-то чиновник в Минюсте написал, не, незаконно. Незаконно. И попробуйте, вот, а вот мы сейчас мы так протрактуем закон или подсунем в этот закон какую-нибудь бумажку Минюста, зарегистрированную задним числом, что выяснится, что они незаконные. Вот просто незаконные, и все. Мы сейчас ЮКОС по третьему разу конфискуем за то, что они нарушили законодательство и украли акции ЮКОСа неизвестно у кого. Вот украли, и все. То есть они сначала там не заплатили налоги, потом украли нефть, а сейчас мы докажем в суде, в российском суде, что они украли акции ЮКОСа. Вот, вот и все. Ну что у вас, вот это же та же самая ситуация. Вот та же самая ситуация, прошло 20 лет, и чиновник пишет, а оказывается, 20 лет нарушали закон. А давайте дальше разбираться. Там Норильский никель точно такие же. Офшорные компании кипрские являются владельцами Норильского никеля. А у Русал то же самое, на Джерси. И так далее, и так далее. Весь крупный российский бизнес построен там по одной и той же схеме. Ну они что, теперь, извините, они что, все незаконно получили собственность? Классное решение. Может, мы к этому идем?
А вот интересно, кстати, будут последствия в отношении других нефтяных компаний?
Да не будет, конечно, ничего. Ну, что глупые вопросы задаете? Извините, конечно, да. Такой риторический.
Я люблю глупые вопросы задавать.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы, правда. Риторический вопрос, конечно, ничего не будет. Конечно, ничего не будет, потому что все остальные олигархи российские, они абсолютно лояльны к власти и не собираются с ней никак спорить. Да, если им скажут, что они там украли никель или украли, не знаю, там, железную руду, признаются и тут же заплатят штраф.
Я, кстати, хочу поправиться немножко, я извиняюсь, просто я открыл еще раз статью в «Ведомостях» про эти 30 миллиардов несчастных. Это, в общем, это по подсчетам экспертов потери бюджета города от снесенных вот этих 104 несчастных ларьков. Угу. Ну, вот это, мне кажется, 30 миллиардов рублей, их так и вообще тема потеря для бюджета.
Ну, я думаю, что тоже, Яков, никак не очень верится, что там каждый ларек приносит 300 миллионов рублей дохода в бюджет, означает, что он платит налогов 1 000 000 рублей в день.
Ну, имеется в виду, смотрите, снос, документация, плюс еще будут иски за утраченное имущество.
Я не видел этой статьи, не хочу спорить, но, на мой взгляд, цифра явно завышенная. Да, ну, 1 000 000 рублей в день с каждого ларька, даже если из этих там 300 миллионов и 100 миллионов потратили на их снос, то 200 миллионов там доход, там сказано про доходы бюджета, да, что бюджет теряет доходов. Ну, хорошо. Там
600 тысяч. Даже не доходов, а просто его потери будут бюджетные.
Ну, Яков, такая классная фраза, да, там, потери. У нас там Росфинмониторинг вчера или позавчера там выдал фразу, что у нас там, сколько они написали, там, чуть ли не 10 триллионов рублей сомнительных операций. Да, то есть, там, 14% ВВП российского. Выясняется, что у нас там сомнительная операция. Ничего себе. Такая большая отмывочная контора под названием Российская Федерация. Ну и что написали? Написали эту цифру, отчитались о своей работе. Ну, я правда, да, мне там 30 миллиардов рублей. Мне кажется, что этот вопрос не в том, там, сколько потеряет московский бюджет. Да, вопрос в том, сколько потеряют будет там 104 или там сколько людей работают, там рабочих мест, не знаю, там по 5, по 3, 300 человек, 500 человек потеряют работу. Да, вот мне кажется, это гораздо болезненнее для нашей страны.
Кстати, у меня и в продолжение, опять же, Гааги, у меня еще такой вопрос. Ну, вообще, вы сами оцените перспективу вот этого разбирательства, которое сегодня началось, какое будет решение?
Яков, я думаю, что это решение все равно будет не окончательным. Да, и с делом ЮКОСа там, и Российской Федерации, и, соответственно, противоположной стороне предстоит еще там с десяток лет ходить по судам. Юристы счастливы, юристы довольны. Я там недавно встречал, как раз здесь там, случайно встретил человека, который работает в этой юридической компании, говорит, у нас все хорошо. У нас все замечательно. Количество исков растет. Там, мы обеспечены работой там, на 3 года вперед. У нас все замечательно. Да, поэтому вот это представление под названием там, судебное разбирательство, борьба за 50 миллиардов, она будет не то что увлекательной, она будет очень долгой.
То есть еще наши внуки застанут?
Вполне вероятно, что да.
Ну, может быть, уже отцепиться от ЮКОСа, это чего пристали, правда?
А отцепиться как? Заплатить 50 миллиардов или выпустить Алексея Пичугина?
Вот хороший вопрос.
Если выпустить Алексея Пичугина, я думаю, что можно с ЮКСом и договориться. А если не выпустить Алексея Пичугина, то и договориться будет сложно.
Ну, и выпускать тоже сложно, учитывая, что человека посадили по очень тяжелой статье на пожизненный срок.
Яков, у нас же и Михаила Ходорковского 2 сажали по очень тяжелой статье, правда?
Ну, там были сроки все-таки конечные.
Нет,
такие.
Нет, слушайте, как это? Суровость законов российских искупляется необязательностью их исполнения. Правильно, спросите любого юриста, что московского, да, там, что вам объяснят, что сначала ему там, нужно там, за хорошее поведение там, с пожизненного изменить на 20 лет или 25 лет, да, потом еще через какое-то время там, освободить. Ну, технология известна, то есть у нас это не есть неразрешимая проблема. Да, то есть это точно совершенно там, российское законодательство позволяет это оформить абсолютно законно, без предъявления каких-либо претензий.
Я напомню нашим слушателям, что у нас сейчас по скайпу экономист Сергей Алексашенко. Мы прервемся буквально на несколько минут и вернемся в студию, будем задавать ваши вопросы.
Персонально ваш.
15.35 столица. Продолжается программа «Дневной разворот», рубрика «Персонально ваша». И у нас, конечно, как всегда, по скайпу Сергей Алексашенко. Здесь Яков Широков, Ирина Воробьева.
Немножко сменим тему. Сергей Владимирович, вы успели застать новость про задержание бывшего директора аэропорта Домодедово и двух руководителей коммерческих структур, которые обеспечили...
Да, конечно. Я уже прокомментировал это. Но если можно, Яков, я там шаг назад сделаю. В новостях мне очень понравилось, что коммунисты выступили с протестом против нарушения прав предпринимателей. То есть я думаю, что Владимир Ильич там переворачивается.
А что такого? Они же депутаты, народные избранники.
Они коммунисты.
И что?
Ир, ну просто, знаете, там у нас на днях прошло мероприятие там съезда партии «Единая Россия», да, которая там била себя в грудь, что они там защищают право предпринимателей, все правильные слова с трибуны сказали. И что-то никто из них не говорил. Нет, Ир, просто забавно. Я на самом деле говорю, что к российским коммунистам нужно относиться очень так это... с большим пиететом, потому что это единственная партия, которая в своей программе имеет там из парламентских партий там сюжет восстановления власти закона в стране, верховенства права, там, ну, какие-то такие вещи. Там, вот сейчас там защита прав предпринимателей. Я правда рад за наших коммунистов.
Не, вот. Ну, почему? Можно сказать, что коммунисты сейчас фактически партия, ну, по многим позициям отстаивает, ну, скажем так, социал-демократические идеи.
И очень хорошо. Я безо всякой иронии говорю, что это очень хорошо и очень примечательный факт.
Слушайте, а прежде чем Домодедово, я прошу прощения. Сергей, а в Штатах есть ларьки?
Ларьки? Здесь не ларьки. Ну, скажем так, в Вашингтоне это просто на улице. Человек ставит стол, выкладывает туда свои товары и продает. Да?
Ух ты.
Скажем, да.
А местные вот. Суровые полицейские?
Слушайте, я ни разу не видел, что местные суровые полицейские с бульдозером или с дубинкой, а еще полицейских, как и в Вашингтоне, на улицах там не очень много видно. Вот. Очень популярна, например, такая вещь, ну, уже последние несколько лет в Америке, во многих крупных городах, когда во время обеда, во время ланча, да, приезжают вот такие вот большие фургоны, и прям вот становятся на улице, и там люди подходят, покупают еду, идут к себе в офис.
Ну, а?
У вас там китайская, вьетнамская, филиппинская, не знаю, там рыбная, мясная и прочее, вегетарианская. Mm-hmm. Да, то есть вот даже называется, даже в кафе ходить не надо, у вас такой переход, как бродячий кафе. Вот они приехали там 11:30, 2 часа постояли, встали и уехали. Да, вот такой передвижной ларек на колесах.
Но у них должны быть какие-то бумаги разрешительные, там, медсправки.
Яков, наверное, должны быть, и думаю, что наверняка есть, потому что, ну, на самом деле. С точки зрения защиты прав потребителей в Америке все в порядке. Да, да. Есть специальная большая служба, и там, когда вы что-то покупаете, там вас всегда пишут, что вот защита прав потребителей – это вот туда, звоните сюда, если вы чувствуете, что ваши права как потребителя нарушены. Вот. И с санитарными нормами тоже. Я думаю, что, в общем, знаете, как стоит вам кого-нибудь отравить, и, в общем, никакая не санэпидемстанция, вы просто идете в суд, и там дальше можете забывать о доме, о бизнесе, о остальном. Просто суд докажет, что вы не правы. Вот. Ну, это о ларьках в Америке.
Слушайте,
гораздо интереснее.
У меня еще один вопрос, там тоже к ларькам. Но вообще, а как жители сами реагируют? Вот кто-то взял посреди тротуара, разложил свои там эти вещи продавать?
Жители относятся к этому делу по-разному, да, потому что, ну, как правило, ты на центральных улицах, где много туристов, где много посетителей, и, соответственно, в основном там, конечно, сувенирная продукция. Но там, скажем, очень развита такая штука, что, например, школьники могут какие-нибудь свои поделки выставить на улицу около школы и продавать. Да, и там заработанные деньги отправлять в какой-нибудь фонд школы. Ну, вот такая вещь, да. Там, не знаю, у меня мой там 6-летний сын, он там делает лимонад время от времени 2 раза летом в жаркую погоду, да, и продает его на улице окружающим жителям. Они с радостью приходят, покупают, платят.
А налоги он платит?
Нет, не платит.
Вот так вот.
У него издержки больше, чем стоимость купленных лимонов превышает его заработок, он только об этом не знает. Ему важен, на самом деле, не только он, ему процесс важен, потому что мы просто шли по улице, подглядели, смотрим, какие девчушки продают, там сами испекли кексы. Он расспросил, что это, как это, походил, подумал, спросил, что он может сделать, выяснил, что он может делать лимонад. Ну, сейчас зима, конечно, ему приходится объяснять, что, знаешь, там зимой вот как-то лимонад спрос не очень высокий, поэтому это будет просто трата продуктов и большие убытки для семьи. Ну вот, чтобы, ну, нужно чем-то пожертвовать. Ну, он ждет наступления лета, когда будет тепло. Поэтому можно, что называется, вот и такой разовый ларек поставить прямо у себя около дома.
Здорово.
И жители поддерживают. Жители поддерживают, останавливаются, там, покупают, благодарят. Предпринимательство. В Америке предпринимательство поддерживается.
Ну, в общем, про поддержку предпринимательства теперь в России поговорим. Ну вот вернемся к Домодедову. Сегодняшнее задержание. Сейчас, я так понимаю, судя по сообщениям на лентах, идут в Басманном суде, решается вопрос об аресте. Но вообще, меня удивило, что само задержание и вот грядущий арест произошли через 4 года после терактов Домодедова. И более того, если я не ошибаюсь, Вячеслав Некрасов, он ушел чуточку раньше своего поста из-за транспортного коллапса, который случился тогда в аэропорту.
Яков, вы правда считаете, что это все происходит из-за взрывов Домодедова?
Ну, да, но мне кажется, что... По крайней мере, мне вот так сообщает агентство.
Вам об этом говорят, но у вас же там служба новостей должна как-то историю Домодедова выяснить, да, и рассказать очень внимательно, что уже там больше 10 лет государство пытается отобрать у частных предпринимателей абсолютно законно оформленные со всеми разрешениями аэропорт, управление аэропортом Домодедово, да, который является такой, ну, курицей, несущей золотые яйца. Да, вот как, когда-то, там много-много-много лет назад, чуть ли не 20 лет назад, опять-таки с лишним, государство по каким-то причинам подписало такие бумажки, да, что вот частные предприниматели стали владельцем аэропорта Домодедово. Да, и создали там очень хороший бизнес. И долгое время этот аэропорт был лучшим в Москве. Да? И, собственно говоря, он перестал развиваться ровно в тот момент, когда государство сказало, что очень хороший у вас аэропорт получается, а у нас есть люди, которые хотят его забрать себе. И вот с этого момента у аэропорта Домодедово, точнее говоря, у его собственников начались проблемы. Да, вот, и, соответственно, и там президент Путин требует найти собственников этого, и там глава Следственного комитета говорит, что это никак не удается. Ну и тут, на несчастье, случились теракты в Домодедово. Да, и почему-то вот после терактов в Домодедово выясняется, что ответственность за теракты должны нести собственники аэропортов. Ну вот такая логика. Да? Это примерно то же самое, как после террористического акта в Беслане, после захвата школы, там президент Путин решил, что глав регионов нужно назначать, а не нужно избирать. Ну, логика, она во всем есть, да, вот, ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. И поэтому, конечно же, здесь речь идет не о поиске ответственных за теракты, потому что, ну, вообще-то говоря, для борьбы с терактами у нас есть там и ФСБ, и МВД, и кого только нету. У нас огромное количество спецслужб отвечает, там они за деньги получают. И они должны бороться с террористами. Да, ну, точно не собственники тех помещений, где произошли теракты, тех объектов, где произошли теракты. Да, потому что тогда по такой логике за теракт в Беслане должно отвечать Министерство образования. Да, или там, не знаю, там, или кто-то, ну, кому это школа, да, или там администрация местная должна отвечать, потому что они собственниками здания являются. Конечно, это, в общем, очень хорошо понятная тактика, и мы, собственно говоря, об этом слегка затронули до перерыва. Это тактика, вот как с Алексеем Пичугиным. Да, вот есть акционеры ЮКОСа, которые убежали, которых там нельзя с ним ничего делать, а есть заложник, которого зовут Алексей Пичугин. Вот здесь то же самое, там есть заложники, там Некрасов и еще двое человек, которых вы сейчас арестовали и будут там кошмарить. Да, вот пусть Каменщик и Коготь решают, они откажутся от своей собственности или будут сохранять акт собственности, а люди будут за них мучиться в тюрьме. Вот такая вот логика российской власти. И я думаю, что, конечно, здесь речь не о том, что идет поиск виновных. Ну, тут же выяснится, как только Каменщик и Коган, если вдруг откажутся от собственности, то так же, как с Владимиром Гусинским, немедленно выяснится, что, в общем, никаких особых претензий ни к этим людям нет. Ну, может быть, даже извинения принесут. Может, даже компенсацию какую-нибудь выплатят за то, что незаконно задержали их. А может, просто так пинком под зад выгонят.
Хочется про экономику спросить все-таки. Немножечко.
Не надо о грустном, давайте про экономику.
Конечно, да. Давайте немножечко, чуть-чуть
давайте гладим.
Да, смотрите, Коммерсант пишет о том, что ухудшение российско-турецких отношений заставляет турецких владельцев российских банков задумываться о сокращении присутствия или даже уходе с рынка. По информации Коммерсанта, это сейчас происходит с крупнейшим банком с турецким капиталом в России, Кредит Европа Банк, он выставлен на продажу. Насколько страшно для нас в данном случае, ну, уйдет еще один банк, и что?
Ир, ну, не думаю, что это страшно. Во-первых, и сам по себе Кредит Европа Банк не очень большой. И, во-вторых, насколько я понимаю, речь идет не о закрытии банка, а о том, что он будет продаваться. Его выставили на продажу.
Да, выставили на продажу.
Но это означает, что банковский бизнес, отделение сохранятся. Ну, может быть, там какой-то... Если купит другой банк, да, то значит, ну, управленческий персонал немножко сократится. Поэтому, ну, знаете, как я думаю, что это не та история, где нужно обсуждать, там, насколько сильным будет ударом по российской банковской системе от того, что этот банк продадут. Он не закроется, его продадут каким-то другим собственникам. А вот то, что по странному стечению обстоятельств продается банк, который работает устойчиво, да, капитал вроде бы он не проворовал, как вот там многие другие банки, которые Центральный банк отзывает лицензию, и где он там десятками миллиардов рублей выплатит, нам агентство по страхованию вкладов выплачивает компенсации. Да. То есть вот и опять из бизнеса уходит там предприниматели, но в данном случае турецкие, которые построили там, пусть не очень большой, но хороший бизнес, который позволял зарабатывать деньги, да, и, в общем, как-то там подталкивать падающую вниз российскую экономику. Вот почему-то разобраться с плохими банками, там у Центрального банка сил не хватает. А вот у наших спецслужб там надавить на турецких бизнесменов и создать им такие условия, чтобы они сами приняли решение об уходе из России, вот на это там ума и сообразительности хватает. Поэтому вот здесь опять, ну как, вот, что это за задача, очевидно, да, решается вот не экономическое, а сделать, создать для турецких бизнесменов России такие условия, чтобы они сами захотели уйти. Как это? Спор хозяйствующих субъектов. А здесь там не выдержали конкуренции. Ну, не выдержали и не выдержали. Не хотят конкурировать на российском рынке. Обратите внимание, да, что там Сбербанк, например, у которого очень крупный по турецким понятиям дочерний банк в Турции, никаких проблем с этим не испытывает. Да, то есть никто не заставляет там Сбербанк уходить из Турции, никаких там палок в колеса ему не вставляют. Поэтому вот ухудшение отношений, оно почему-то проявляется на турецких бизнесменах, а не на российских.
Мне продолжение банковской темы. Хотелось бы тоже услышать комментарий. Вот если вчера произошло событие, ну, мне кажется, такое довольно заметное на фоне отзыва лицензии у других кредитных организаций. Я имею в виду, конечно же, отзыв лицензии у банка «Интеркоммерц». И сегодня уже пишут, что это не был, ну, понятно, что это непростой банк был изначально, но все равно, что там держали свои деньги «Транснефть», дочерняя компания «Оборонсервиса», даже Всероссийская организация «Интеллектуальная собственность». Вот хотелось бы комментарий по происходящему вокруг этого банка.
Ну, Яков, на самом деле, мне кажется, что этот банк мало чем отличается от других. Там месяц назад была отозвана, может, чуть больше, чуть меньше лицензия у Внешпромбанка. Тоже, в общем, банчок не шибко какой крупный, не шибко какой значимый для российской банковской системы. Но там тоже были деньги госкомпании, деньги там, крупных чиновников и их родственников, да, какие-то огромные там, миллионы и рублей, и долларов. И вот они вот эти, ну, вот, а еще раньше, там, не знаю, там, может, год назад, там, помните, был фонд «Сервисбанк», где застряли деньги Роскосмоса, там, да. там то ли 20, то ли 30 миллиардов рублей. Да? А еще раньше там был, не помню, банк в Санкт-Петербурге, где застряли деньги там Ленэнерго. Ну вот почему-то там, в том числе и государственные компании, да, ну, там надо как это, провести аудиторскую проверку, там, кто у нас там, Транснефть, да, и сказать, ребята, а почему вы в таком банчке разместили свои депозиты? Скажите, пожалуйста, а какие критерии отбора банков, где вы можете разбирать? А у вас совет директоров, вот вопрос о размещении свободных денег, это точный вопрос совета директоров Транснефти. Кто у нас там в совете директоров Транснефти? Чиновники? Давайте с ними разбираться. Почему они допустили, что размещаются деньги вот в таком банчке? Не чиновники, это там компетенция условно генерального директора. Ну хорошо, генеральный директор, ты нанес ущерб компании на 6,5 миллиардов рублей. Ну, может, это самое уже это. Сам напишешь заявление и там компенсацию выплатишь какой-нибудь компании. Откажешься от бонусов на ближайшие 25 лет. Ну, вот поэтому вот о чем. Ну, то, что банк рухнул, Центральный банк, вот опять не очень хорошо понимаю. Ну, не хочет он заниматься надзором. Не хочет, не может, не умеет. Вот по совокупности. Вот просто вот, что не банк, то катастрофа. Что не банк, то катастрофа. Да? Вот почему-то обнаруживается катастрофа, только когда из банка украдено все, включая стулья, на которых сидят начальники. Только в этот момент приходит Центральный банк и говорит, ой, у них вообще ничего не осталось. Ну, давайте заплатим там 50-60 миллиардов рублей. Да, вот поэтому до тех пор, пока Центральный банк не начнет нормально заниматься своей работой, выполнять свои функции, это будет продолжаться. Да? Но мне кажется, что вот одна часть вопроса – это к Центральному банку, а вторая часть вопроса, ну, конкретно в данном случае к Транснефти. Ребят, извините, 6,5 миллиардов рублей – это кто принял решение? Это кто принял решение? Вот это решение кто-то принял. Да, это же не просто так там, да, денежный поток кто-то там откопал, и там, он притёк в этот банчок.
Ну, больше всего еще пугает сама сумма страхового выплата. В случае с Интеркоммерсом она рекордная, судя по подсчетам. Это 63-65 миллиардов рублей. У нас даже Внешпромбанк вроде как оценили в 45 миллиардов.
Ну, Яков, ну, должен же кто-то устанавливать рекорды, правда? Ну, хорошо. Ну, пусть будет это Интеркоммерс. Через какое-то время этот рекорд кто-то побьет.
А денег хватит вообще?
У кого?
У страхового агентства.
Нет, конечно, давно не хватает. Помните, как это свадьба в Малиновке? Бери, я еще на себе нарисую. Вот это из той же самой истории. У агентства по страхованию вкладов, у АСВ, суммы страховых взносов закончились уже давно. И уже в середине прошлого года агентство по страхованию вкладов обратилось в Центральный банк с просьбой выдать кредит. И там принято было решение там, на 110 миллиардов рублей до конца года прошлого. АСВ забрал уже 75 и в какой-то момент попросил увеличить линию кредитную до 150. Центральный банк с радостью это сделал. Да, поэтому, ну, собственно, если вот этих 150 не хватит миллиардов, ну, Центральный банк еще напечатает, нарисует. Но опять, вот как, за счет инфляционного налога мы все с вами, да, будем оплачивать там, плохую работу Центрального банка.
Наши слушатели прислали вопросы, в том числе в Твиттере. Вот Наталья спрашивает, как думаете, фонд капремонта проживет 25 лет? Не хочу платить, пугает опыт с накопительной пенсией.
Слушайте, кто в России там может посмотреть на 25 лет вперед? Да, вы знаете, как может и прожить 25 лет, да, может на следующий год его. Да нет, скорее всего, он будет существовать, да, какая-то технология аккумулирования денег на капитальный ремонт вот в таких ситуациях, когда там собственниками являются, собственность принадлежит на квартиры, что-то должно происходить. Да. Возможно, он будет трансформироваться, знаете, как вот давайте так, будет ли сохранена система финансирования капремонта, да, будет сохранена. Можете ли вы рассчитывать на то, что сегодня новый ваш дом через 25 лет будет капитально отремонтирован и при этом от вас не попросят других денег? Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, вам придется что-то доплачивать.
Я даже больше скажу, 25 лет назад существовал еще Советский Союз.
25 лет, уже? Да, существовал. Нет, еще существовал.
Существовал.
Год, это правда. Нет, до 25 декабря.
А, точно, да. Слушайте, да, еще, я понимаю, что вы не любите вопросы про рубль, доллары и прочее, но, тем не менее, наши слушатели очень...
А вы их любите.
Да, но наши слушатели любят, значит, а мы любим наших слушателей. Дело в том, что они очень надеются, люди надеются. Должна же быть хоть какая-то надежда. Вот наш слушатель спрашивает, в весенне-летний период рубль обычно укрепляется. Сохранится ли тенденция в этом году, как считаете?
Хороший вопрос. Если цены на нефть будут стабильными, то обычно где-то с начала марта и до конца мая, иногда там до июня, рубль укрепляется. Да? То есть действительно есть такая сезонность. И пока практически каждый год она проявляется точно так же, как рубль падает в январе. Да? Ну да, все правильно, есть такая сезонность. Может такое быть.
Ну и напоследок, у нас остается совсем мало времени. Павел из Дубны шлет вашему сыну бизнес-идею продавать зимой глинтвейн.
Безалкогольный.
Да, алкоголь до 21 года, но в Америке как нельзя. Да. Ну, а как уж такой глинтвейн, если он безалкогольный?
Это будет такой специальный безалкогольный глинтвейн.
На самом деле, нет, проблема в том, что... Ну, просто зимой люди ездят на машинах, они редко ходят пешком, да. Вот, поэтому как-то вот летом оно лучше, летом жарко, ты идешь, и тебе хочется что-нибудь остудиться. Да, уж зимой, если ты идешь по улице, то тебе хочется согреться, и ты согреваешься скоростью ходьбы. Хорошая идея, я ему предложу, но не знаю. Посмотрим.
Да.
Проверим рынок, как-нибудь обменяемся.
Хорошо, мы все тоже ждем лета. Во всех смыслах этого слова, потому что лето это круто. Спасибо большое. Это был Сергей Алексашенко. Экономист Сергей Алексашенко у нас по скайпу в рубрике «Персонально ваш».
Персонально ваш.